Захар Прилепин. Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы. С нами Бог, с нами. Чтите все Росса. Поручик Гаврила Державин. О, Росс! О, рот великодушный! О, твердокаменная грудь! О, исполин царю послушный! Когда и где ты досягнуть не мог тебя достойной славы, твои труды тебе забавы. Твои венцы в круг блеск громов. В полях ли брань ты тмишь свод звездный? В морях ли бой ты пенишь бездны? Везде ты страх своих врагов. Как воды с гор весной в долину, низвержись, пенятся, ревут, волнами льдом трясут плотину, к твердыням Россы так текут. Ничто им путь не воспещает, смертей ли бледных полк встречает, или ад скрежещет зевом к ним. Идут, как в тучах скрыты громы, как двигнуты безмолвны холмы, под ними стон, за ними дым. Стихи державинские. Гаврил Романович Державин 10 лет в солдатах и еще 4 года в офицерах. Такие здравицы произнося, понимал, о ком вел речь, и сам за себя мог выпить, договорив. Державин, равно как Денис Давыдов и, согласно семейным преданиям, Константин Батюшков, а также Александр Суворов и Михаил Кутузов, происходил из татарского рода. Фраза «Потри русского, обнаружишь татарина» не имеет никакого отношения к простонародью. Славянские полонянки, которых увозили в Орду, рожали татарчат. Скорее уж, ордынские народы стоит потереть на предмет обнаружения славянских кровей. «Потри татарина, обнаружишь русского» – так эта фраза вполне может звучать тоже. А досужее предложение потереть русского, дабы обнаружить татарина, родилось, скорее всего, в связи с обрусением многочисленных знатных ордынских родов, пополнивших русскую аристократию. То есть, по сути, ничего унизительного для русского человека в этой поговорке нет, потому что смысл ее примерно такой. «Потрешь иного русского дворянина, обнаружишь татарина, когда-то пришедшего служить русскому царю». Юсуповы, Шереметьевы, Растопчины – все это потомки Мурс. Впрочем, сколько ни разглядывай портреты Державина, ничего татарского там не обнаруживается. Видимо, стерлось за столетия службы. Между тем, сам он часто называл себя Мурзой. Из его стихов: «Я пел, пою и петь их буду, и в шутках правду возвещу, татарские песни из-под спуду, как луч потомству сообщу». То, чем Блок впоследствии будет пугать, скифия и азиатчина в русском характере, у Державина присутствовало пока еще в ироническом контексте, но шутки эти имели генеалогические обоснования. Давнего его предка, Мурзу Брагима, действительно крестил князь Василий II Темный. В крещении Брагим стал Ильей, получив вотчины под Владимиром, Новгородом и Нижним Новгородом. От сыновей Брагима произошли разные фамилии, в том числе Нарбековы. У одного из Нарбековых был сын по прозвищу Держава. От него пошли Державины. «Земли, однако же, дробились между наследниками», пишет Владислав Ходосевич в книге «Державин». Распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков. Рожденный 3 июля 1743 года Гаврила Романович Державин был наречен в честь архангела Гавриила, празднуемого 13 июля. Место рождения – Казанский уезд, деревня то ли Кормачи, то ли Сакуры, сам считал, чтобы не мелочиться родным городом Казань. Мурзаш. О себе Державин пишет: «В младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному должно было запекать его в хлебе». В силу того, что жизнь свою он прожил здоровым, трехжильным человеком, видимо, все-таки запекли. Хотелось бы на это моргающее мучное изделие взглянуть. Читать выучился в 4 года, скоро овладел немецким, а с французским так и не справился за всю жизнь. Очень любил рисовать, с особой страстью изображая, по собственному признанию, русских богатырей. Все детство протаскался за отцом по военным гарнизонам Яранск, Вятка, Ставрополь на Волге, Оренбург. С тех пор служивая жизнь его не пугала. Но и не скажем, что он к ней сильно стремился. Отец поэта в отставку вышел подполковником и через год умер. У матери Феклы Андреевны, тоже дочери военного, осталось на руках трое детей. 11-летний Гаврила, старший. Жили скудно. 15 рублей долга, оставшихся по смерти отца, выплатить первое время было совершенно невозможно. Много судились с алчными и заглядущими соседями. Крепостных имела семья 10 душ. Учился Гаврила в Казанской гимназии. По многим предметам, кроме математики, был одним из лучших учеников. Университетская газета писала о нем. Там же произошло обескураживающее, покорившее слух и разум знакомство с русскими пиитами. Большеголовый Ломоносов шумит с ручьями бор и дол. Победа, русская победа! Но враг, что от меча ушел, боится собственного следа. Следом породистый Сумароков. Разверзлось огненное море, дрожит земля и стонет твердь. В полках сарацинских страх и горе, кипящая ярость, казнь и смерть. Минерва роско громы мещет, Стамбул во ужасе трепещет. С таких от начиналась наша поэзия. Поэтическое русское слово, мы говорим, конечно, о светской поэзии, возникло не как лирическое журчание, а как победный в честь ратной, наступательной, победительной славы салют. Из гимназии в 1762 году в возрасте 18 лет Державин был переведен в Преображенский полк в Санкт-Петербург рядовым. Служил вместе с рекрутами, набранными из крепостных, и жил по бедности в одной казарме с солдатами. Три женатых и два холостых считает важным упомянуть Державин в своей автобиографии. Ходосевич. Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый, темно-зеленый, с золотыми петлицами мундир галштинского образца. Из-под мундира виднелся желтый камзол. Штаны тоже желтые. На голове пудреный парик с толстой косой, загнутый кверху. Над ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой. Сам Державин. Странный наряд казался весьма чудесным, так что обращал на себя глаза глупых. Далее он из ложной скромности пишет о себе в третьем лице. Приказано было флигельману учить ружейным приемам и фронтовой службе. По ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и морал стихи без всяких правил, что, однако, сколько ни скрывал, но не мог утаить от компаньонов, имеется в виду однополчан. Апаче от их жен, почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревне. Нравы в российской армии не меняются, как мы видим, столетиями. Уважение к Державину в солдатской среде было высоко настолько, что когда слуга его однополчанина украл державинские деньги, преображенцы, цитата, «бросились по всем дорогам и скоро поймали вора, который на покупку кибитки и лошадей успел несколько истратить денег». Но только в солдатской среде офицеры его за ровню принимать никак не могли. К тому времени относится забавный случай. Выполняя должность вестового, зашел рядовой преображенец Державин к своему сослуживцу, князю и поэту Федору Козловскому, которого в то время ставил даже выше Тредиаковского и Ломоносова. Козловский как раз читал вслух сочинителю Василию Майкову свою трагедию. Естественно, Державин остановился в дверях послушать, на что Козловский, досадливо сморщившись, сказал: «Братец, поди, все равно ничего не смыслишь».